Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. І галоўныя тэмы падзеі сэнсы аўторка 22 лютага.
Путін прызнаў незалежнасць ЛНР і ДНР, як адрэагавалі ў свеце і што будзе рабіць Кіеў.
Это говорит о том, что пациент скорее болен, чем здоров. И сейчас сделать какие-то логические умовыводы, что, мол, вот нападет, не нападет, потому что там что-то, да, но это уже не работает. Демонстрация того, что он сам у себя на уме, ну, уже четко видно.
Усе умовы створаныя, але медалёў два. Што перашкаджае беларускім алімпійцам?
Есть медаль, значит, хорошее выступление.
17 месяцев у белорусской турме. Размова с Натальей Херши.
Да, вот эта вот тема, конечно, меня тоже очень и грустная, и очень многогранная, разные чувства. Не хочется чувствовать себя обмененной на что-то, да?
Про это да иншее у программы «Евразум» тягом ближайшей годины.
«Евразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Вечарам 21 лютага прэзідэнт Расіі Уладзімір Пуцін абвясціў пра рашэнне прызнаць незалежнасць так званых ДНР і ЛНР. Краіны свету адрэагавалі на падзею па-рознаму. Джо Байден паабяцаў падпісаць указ пра забарону інвестыцый, гандлю і фінансаванне самаабвешчаных утварэнняў. Вялікабрытанія паабяцала Расіі новыя санкцыі. Нямецчына папрасіла Пуціна адмяніць рашэнне. Турцыя заявіла, што не збіраецца прызнаваць так званыя ДНР і ЛНР. У Анкары дзеянні Расіі лічаць парушэннем тэрытарыяльнай цэльнасці Украіны.
Урад Японіі супольна з ЗША плануе ўвесці фінансавыя санкцыі ў дачыненні да Расіі і спыніць туды экспарт паўправадніку, а таксама высокатэхналагічнай прадукцыі з выкарыстаннем штучнага інтэлекту. Кіраўнік МЗС Казахстана Мухтар Тлеўбердзі кажа, што пытанне аб прызнанні ДНР і ЛНР перад Казахстанам не стаіць. Мы зыходзім з асноў міжнароднага права і асноўных прынцыпаў статута ААН. Францыя таксама патрабуе санкцій і тэрміновага пасяджэння Савета бяспекі ААН.
А другой гадзіны ночы прэзідэнт Уладзімір Зеленскі звярнуўся да свайго народа і аб'явіў, што Украіна кваліфікуе дзеянні Расіі як парушэнне суверэнітэту і тэрытарыяльнай цэльнасці сваёй зямлі. Па яго словах, рашэнне Пуціна можа азначаць аднабаковы выхад Расіі з мінскіх дамоўленасцяў і ігнараванне пастаноў у рамках нарманскага фармату.
Сённяшнімі і заўтрашнімі магчымымі рашэннямі Расія легалізуе свае войскі, якія фактычна знаходзіліся ў акупаваных раёнах Донбаса з 2014-га. Цяперашняя сітуацыя пакажа, хто сапраўдны сябар і саюзнік Украіны, а хто можа ваяваць толькі словамі. Сам Зеленскі ўжо правёў размовы з Байдэнам, Макронам, Шольцам і кіраўніком Еўрапейскай рады Мішэлем. Збіраецца яшчэ звязацца з Эрдаганам.
Рэагуючы на сітуацыю, Святлана Ціхановская адзначыла, што тэрытарыяльная цэласнасць з'яўляецца краевугольным камянём дзяржаўнага суверэнітэту. Яе абуральнае і неаднаразовае парушэнне Расіяй супраць Украіны азначае працяг пагрозы рэгіянальнай бяспецы і рост нестабільнасці ў Еўропе. Беларусь асуджае гэты незаконны крок, дадала Ціхановская.
А першая рэакцыя беларускага МЗС з'явілася амаль праз суткі пасля абвяшчэння рашэння Крамля. Замест брацкага саюзніцкага прызнання двух самаабвешчаных утварэнняў там некалькі абзацаў вады, маўляў, гэты крок Расіі мае не толькі палітычнае, але і сур'ёзнае чалавечае, гуманітарнае вымярэнне, улічваючы колькасць расійскіх грамадзян, якія жывуць на гэтых тэрыторыях і адчуваюць пазбаўленні на працягу амаль 8 гадоў.
Беларускі бок у сваіх далейшых дзеяннях мае намер сыходзіць з прынцыпаў добрасумленнага стаўлення ўсіх бакоў да выканання прынятых на сябе міжнародных абавязкаў, стратэгічнага саюзніцтва з брацкай Расіяй, а таксама ўлічваць далейшае развіццё сітуацыі, напісана ў прэс-рэлізе ведамства.
Пра тое, як можа развівацца сітуацыя далей, Еўрарадыё паразмаўляла з украінскім палітолагам Міколам Давыдзюком.
Киев будет собирать Red Bull за ООН. Киев предлагает встречу в составе нормандского формата. А Киев также готовит свои войска оборонять неоккупированные территории своего государства для того, чтобы не дать возможность России пройти дальше. Потому что было два постановления для Думы Российской Федерации, потом внесено Путиным, плюс коммуникационно они так и не объяснили, в каком виде они признают независимость так называемых ЛНР, ДНР. Это в территории оккупированной или это же в режиме полной области. Иногда то, что говорит Путин, Песков и Дума, часто не совпадает. Поэтому Украина сегодня полностью готовит войска оборонять территорию. Второе, она готовит дипломатические решения по возвращению территории, которая сегодня оккупирована Россией, которые ими признаны как независимые. Все войска, все теробороны всех населенных пунктов готовятся к тому, что Россия может пойти дальше. Что в голове у человека, который за 40 минут переписал всю мировую историю, обвинил Ленина, Сталина и при всех президентов Соединенных Штатов в том, что они были неправы и не были там суперэффективными, как бы ему хотелось. Ну, в то же время этот человек сегодня может показать, в какой нищете живет его население, показать, в каком упадке его инфраструктура. И если он считает гордостью то, что он напал, например, на Осетию или на Донбасс, это прям большое глобальное достижение, то, наверное же, если бы в его комнате были люди, которые могли бы или имели право с ним спорить, они бы ему объяснили, что это все пустяк. Вот. Но в то же время это говорит о том, что пациент скорее болен, чем здоров. И сейчас сделать какие-то логические умовыводы, что, мол, вот нападет, не нападет, потому что там что-то, да, но это уже не работает. Демонстрация того, что он сам у себя на уме, ну, уже четко видно. Плюс я бы еще обратил внимание, что на вчерашнем совбезе был очень важный момент. Три кандидата не проголосовали о независимости. Они сказали, при наличии эскалации. Это Медведев, Мишустин и еще один персонаж. Второе, мы видим, как Нарышкин протестовал. Плюс три кандидата, включая Медведева, Мишустина и Шойгу, они вели себя как кандидаты в президенты. Это говорит о том, что в путинской вертикали не все так хорошо. И если он может, скажем так, вальяжно и бравадно вести себя по отношению, например, к Беларуси, к Украине, к Грузии, то это не значит, что он так себя может вести по отношению к Штатам, к Китаю, вот, или каким-то другим большим игрокам. Да, он заигрывает с ядерным оружием, но ему явно не понравилось заявление Украины о том, что она может вернуть свое ядерное оружие, и тем более, что Путин сам нарушил все правила территориальной целостности и безопасности страны, которые гарантировали нам в 1994 году. Получится так, что республика под Москвой, которую так не пускали в НАТО, сама стала ядерным государством. И тот самый большой шантаж, который был в России, он может перейти на сторону Украины. Я точно не поддерживаю ядерный статус Украины и вижу в нем больше минусов, чем плюсов. Это больше нас приблизит к Пакистану, чем к Европе. Вот, но тем не менее, это где-то те месседжи, которые хочет слышать Путин. Вот ему такое вот как раз нравится, и он такое готов слышать. Он не готов слышать гуманитарные миссии на Донбасс, он не готов слушать помощь этим людям, но тем не менее, вот силовые методы ему нравятся. Он готов входить в такие диалоги, и он, собственно, вчера, когда переписывал всю эту мировую историю, он об этом вспоминал. Вот. Поэтому, я думаю, ситуация сегодня следующая. Путин ведет переговоры с Западом, Украину он держит в заложниках. То, что нет четкого месседжа ДНР, ЛНР — это районы или областя. Это момент торга. Он надеется на встречу с Байденом. Конечно же, он этот торг сразу после встречи определит, по какому сценарию он двигается. Вот. Но то, что войска не отводят, и то, что признание так называемой независимости ДНР, ЛНР — это не финал, это 100%. Украина к этому готовится и, конечно же, призывает готовиться своих партнеров. В Киеве явно приветствуют заявление Олафа Шольца о том, что приостанавливают «Северный поток-2», сертификацию. Конечно же, хотел, чтобы ее остановили и забыли, но тем не менее, как и любые санкции, это момент как бы сдерживания, поэтому будем смотреть за тем, как на это будет реагировать сам господин Путин и его окружение. Ну и самое главное, тоже нужно понимать, что Запад должен давать более жесткие санкции, потому что реакция Запада определяет, пойдет ли он дальше. Страны Балтии, Польша, Восточная Европа. Раз. Второе, потому что вчерашнее заявление о воссоздании Российской империи в больших границах, конечно же, задевает еще несколько государств. Но самое главное, что за этим всем следит Китай. И если реакция Запада будет медленной, Китай, конечно же, попытается совершить несколько своих военных операций. В данном случае можно смело говорить о вторжении в Тайвань. Вот. Поэтому, если Запад не будет реагировать жестко, они могут получить достаточно непредвиденные сценарии, которые лидерство Запада могут очень сильно отодвинуть на второй план. Поэтому сегодня борьба идет не за Донецк, Луганск или Мариуполь с Харьковом. Сегодня борьба идет за лидерство Запада в мировом порядке. Лукашенко двуличный, двузначный и никогда не воспринимался четко как человек, который стоит на стороне Украины. Он всегда любил с нами торговать. Он всегда любил говорить в Украине одно, совсем другое в Москве. Сегодня он явно играет на стороне Путина. Но есть надежда, что если Путин даст ему приказ вводить войска на территорию Украины, Лукашенко в своем стиле сумеет остановить танки по причине там, отсутствия в них топлива или там, по причине еще какой-то и сможет схитрить. Лукашенко должен понимать, что подыгрывая Путину в этот момент, он может потерять для себя соседнее государство просто на века. Мы с Белоруссией всегда строили равные отношения. Мы никогда не выстраивали, что кто-то старший брат, кто-то младший брат. Мы всегда были равными. И это всегда была карта Украины и карта Беларуси. Они всегда стояли на равных принципах. Россия никогда такого не предлагала. Россия всегда предлагала: вы младше в союзном государстве, вы будете всегда почищать за нами, вы будете работать на нас. Вот, а мы не признаем ваш язык, мы не признаем ваше существование, мы не признаем вашу культуру, мы не признаем вашу историю. Вот, а Украина всегда равно относилась и к Лукашенко, и к первому президенту независимой Беларуси, к истории государства. Вот, поэтому, скажем так, есть надежда, что даже пребывая сегодня в заложниках у Путина, он сможет сделать некий политический гамбит и не допустить вторжения войск с севера. Для Украины это очень важно. Мы верим в белорусский народ, мы верим в белорусских партизан. И мы понимаем, что вся помощь, которая сегодня нужна народу Беларуси, с нашей стороны всегда будет передана.
Тем часом МЗС Украины пропоновала Владимиру Зеленскому разглядеть махчимость разрыву дипломатичных отношений с Россией. Про это он поведомил на брифингу 22 лютого после встречи с президентом Эстонии Аларом Каресом. До меня пришел запит от МЗС, как я разглядел питание разрыву дипломатичных отношений помеж Украиной и Россией. Я после пресс-конференции буду разглядать это питание и пропрацовывать его, заявил политик. На Еврорадио новини спорту. Гандболісти мінскага СКА згуляють у чвэрцьфіналі Кубка ЄФ з нарвежскім Нерба. У гасцях армейцы правядуць матч у канцы сакавіка, а ў Беларусі ў пачатку красавіка. Пра гэта стала вядома па выніках лёсавання, якое прайшло ў Вене. 36-годовый полуоборонца Игорь Стасевич подписал контракт с футбольным клубом «Чайка» из Ростовской области. Он выступает у 3-м российском дивизионе. Минулый сезон Стасевич провел у солигорским «Шахтеры». УЕФА разглядает питание переносу финалу футбольной лиги чемпионов Санкт-Петербурга у инший европейский город, у Лондон, тип Будапешт. Причины такого решения называют «Деяния России на усходе Украины». Хоккеисты Минского «Динамо» у Солигорску у товарыским матче разгромили мясцовый «Шахтер» 5-1. 23 лютого уже у столицы «Динамовцы» сгуляют с уфимским клубом «Салават Юлаю». Это будет так само товарыский поединок. У Белорусской Федерации баскетбола заявили, что мужчинская сборная протягивает подрыхтовку до матчу отбору чемпионату света с Великобританией, призначенного на 25 лютого. На первые дни стало известно, что соперники белорусов отмовляются ехать в нашу Украину из-за ситуации у регионе, але у Минску официальных документов от Международной Федерации еще не отрымливали. Это были новини спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
На алімпійскіх гульнях у гэтым годзе беларусы атрымалі ўсяго 2 срэбныя ўзнагароды. Антон Смольскі ў біятлоне і Ганна Гуськова ў фрыстайле. Горшыя вынікі ў нашых спартоўцаў былі толькі ў 2002 на гульнях у Солт-Лейк-Сіці і ў 2006 у Турыні. У 2002 годзе адзіную бронзавую ўзнагароду заваяваў у фрыстайле Алексей Грышын, а ў 2006 адзінае срэбра ўзяў Дмітрый Дашчынскі, таксама ў фрыстайле.
Звертаючыся да спартсменаў напярэдадні апошніх гульняў, Лукашэнка сказаў: «Трэба выкласціся па максімуму і прадэманстраваць усяму свету, што беларусы ўмеюць перамагаць, ўмеюць змагацца прыгожа, сумленна і годна, паважаючы сапернікаў і з гонарам услаўляючы радзіму».
Але вялікія надзеі кіраўніка краіны не спраўдзіліся. У тэлеграм-канале Нацыянальнага алімпійскага камітэта Беларусі былі апублікаваны відэа, на якіх спартсмены апраўдваюцца за няўдалыя выступленні на алімпійскіх гульнях у Пекіне.
Сярод спартсменаў, якія запісалі відэа, лыжнік Ягор Шпунтаў, які заняў 53-е месца ў спрынце і 68-е месца ў гонцы на 15 кіламетраў, а таксама фрыстайлісты Станіслаў Гладчынка і Максім Густік, якія занялі 6-е месца ў камандным міксце. Паслухаем, што сказаў Ягор Шпунтаў.
Ну, себя оцениваю не очень. Я приехал, в принципе, бежать спринт, ну и пробежал, не сказать, что в свою силу. Не знаю, с чем это связано, может, с акклиматизацией. Ну, скорее всего, гонка выпала в те дни, когда, ну, совсем нет состояния, самочувствия, в общем. Ну, а сегодня я бежал, в принципе, 15 километров. Не совсем мой, как бы, профиль. Я все-таки спринтер, но пробежал, ну, как бы, в свою силу тоже.
Ролік вельмі нагадвае пакаяльнае відэа, якія запісваюць сілавікі з атрыманымі па палітыцы беларусамі. Святлана Ціханоўская павіншавала Гуськову з медалём і заступілася за спартсменаў, якіх прымусілі выбачацца на камеру.
«Я віншую Ганну і жадаю ёй яшчэ шмат медалёў і перамог», гаворыцца ў лісце Ціханоўскай. «І ў гэты ж час я спачуваю тым спартсменам, якіх прымусілі запісваць пакаяльныя відэа, дзе яны на фоне флага апраўдваюцца, што не прынеслі краіне медалёў. Сама практыка гэтых відэа прыніжае чалавечую годнасць. Спартсмен, які не заваяваў медаль, не становіцца ад гэтага злачынцам. Паразы таксама частка спорту, і атлеты не павінны апраўдвацца за іх».
Усім нам патрэбная краіна, у якой каштоўны кожны беларус, незалежна ад таго, ці выйграў ён медаль, лаяльны да ўраду і кажа ён услых пра тое, што думае, падкрэслівае Святлана. І гэта ўсе разумеюць. А вось што перашкодзіла атрымаць беларусам больш узнагарод на алімпіядзе і ці паўплывала на вынікі спаборніцтва ў палітычнай сітуацыі ў Беларусі, на гэта ды іншае пытанне шукаў адказы карэспандэнт Еўрарадыё.
Два медалі з алімпіяды. Гэта дрэнна ці добра? Срэбра фрыстайлісткі Ганны Гуськовай і біятланіста Антона Смольскага дапамаглі не ўпасці беларускай камандзе ніжэй за 24-е месца ў алімпійскім заліку. Ці быў такі вынік прадказальны? Аб гэтым Еўрарадыё спыталася ў шматразовага чэмпіёна Беларусі, лыжніка Сергея Далідовіча.
Я думаю, што результат какой-то так в какой-то степени предсказуемый, то есть, в принципе, на это примерно рассчитывали. Насколько я помню, там 2-4 медали планировались, выдавал какой-то аналитический центр. Ну, тут 2 медали, в принципе, где-то угадали. То есть, ну, чудо не произошло, скажем так. Да. Мы взяли то, что планировалось, да. Мне кажется, то, что у нас в стране, наша вот страна, 2-4 медали для нее, это, наверное, вот, да, в моем понимании, наверное, сейчас это вот максимальный результат, который может быть. По сезону уже мы могли только претендовать вот на, в принципе, на биатлонные медали. Тут вот еще и фристайл получился с медали. Анна дала максимум то, что она могла дать. То есть, ну, собралась. То есть, все-таки олимпийская чемпионка. Медаль же, наверное, не возникает здесь ниоткуда. То есть, если биатлонистки по сезону выступали хорошо, и Смольский выступал, то, в принципе, они так и проехали. Нам чуть-чуть на тоненького не хватило, потому что в биатлоне очень много претендентов, и они меняются, как все зависит от стрельбы, там, везения, да, в какой-то степени, где ветер подул. Ну, вот и все. Ну, то есть, ну, вот если у лыжников не было никаких предпосылок, в принципе, в принципе, да, по сезону там в 30 никто не попал, то было бы наивно предполагать, что они поедут на Олимпийские игры и попадут в топ-15. Да. Но то же самое произошло. По лыжникам вообще там отдельная история. Не было ни одной олимпиады, чтобы ни одной гонки женщины не пробежали. Да? То есть ребята там в трех гонках поучаствовали, вообще в трех стартах, можно сказать, так тоже. То есть там абсолютный провал вот федерации, которая работала вот целый олимпийский цикл. То есть, если кто-то наивно считал и писал, что будет там 6-7 медалей, ну это вообще чушь такая. То есть аналитика для того и существует, чтобы трезвым умом посмотреть и спрогнозировать те медали, которые, в принципе, могут быть.
А коли звернуться до аналитики, то какие перспективы чекают белорусский спорт?
Все будет зависеть от того, как будет развиваться спорт, в каком направлении пойдет, какое финансирование будет. То есть это же очень затратно, в принципе. Не буду загадывать ничего. Хотелось бы, чтобы сначала мы жить стали лучше, а потом уже спорт. А не наоборот, спорт, а потом жить. Вот и все. И сейчас, я не знаю, вот сейчас у нас кушать людям будет нечего. Я не думаю, что будет сейчас еще лучшее развитие вообще спорта. То есть, ну, наверное, где-то будут подтягивать пояса, мне кажется.
Политическая ситуация в Беларуси отбилась и на белорусских олимпийцах, лечит основальник гандбольного «Витязя», выконавчий директор фонду спортивной солидарности Александр Апейкин.
Спортовцы, прежде всего, это громадяне. Бог, это не просто люди, которые дистанционно там не существуют в вакууме. Это люди, которые так само живут у Беларуси, которые бачат то, что отбывается. И я на 100% уверен, что амаль все белорусские спортовцы, они выдатно разумеют то, что отбывается в Беларуси. Они выдатно разумеют то, что отбывается в спорте с их коллегами. Они все это ведут, бог, это не дымная история. Вот. И, конечно, это отбивается на их морально-психологическом стане. И они выдатно разумеют, что великая частка людей в Беларуси не подтримливая спортовцев, которые поехали на Олимпиаду там под червоно-зеленым стягом. Я не кажу про всех, там. Я кажу, что великая частка людей, сапраўды, мы бачим это по комментариях, мы бачим это по реакции людей, мы бачим это по спортивной супольности. Люди не подтримливают, на жаль, ось, ну не то, что на жаль, это факт, да, что люди не подтримливают белорусских спортовцев, которые удельничают в Олимпиаде, и которые, например, там подписали правовладный лист. Да. Ось, такий феномен, как бы, он вельми мощно отбивается. Все выдатно ведают про политическую ситуацию, про экономическую ситуацию, про политвязню, и оно все это ведают. И, конечно, тяжко как бы рыхтоваться, тяжко показывать некий выник такой ситуации. Тому зараз головный чинник, ось який отбился на двух олимпиадах, это олимпиада в Пекине, олимпиада в Токио, якая была у жнівня, это менавіта как бы агульное такое грамадско-політичное становище у Беларуси.
На думку Александра Апейкіна, еще одним чинником не вельми поспехового выступу белорусских спортовцев стало погоршение стану белорусского спорту у целым.
Там было бы неважно, там 2, 3, там 5 медалей. Сенс, как бы, в вогуле у тенденции, которую мы называем. А тенденция зараз вельми однульная. Ось, тому можно сказать, что тут размова идет не про 2 медали, а размова идет про то, что далее будет только горше. И белорусский спорт, он літаральна там у хуткім часе апынецца на сур'ёзнай яме. Як бы з'язджаюць спецыялісты, плюс як бы сама сістэма, яна скіравана на тое, каб на кіруючых месцах працавалі не прафесіяналы, а людзі, якія лаяльны да рэжыму, да, лаяльны да Лукашэнкі. Ось, таму адпаведна гэтыя людзі, яны не заўжды з'яўляюцца прафесіяналамі. І калі такая канцэнтрацыя непрафесіяналаў у спорце, а ў беларускім спорце яна вельмі вялікая. Ось. То, конечно, это все отбивается как бы на подрыхтовце.
Відеоролики, на яких белорусские олимпийцы, что не взяли медали, оправдываются на камеру, у соцсетках назвали покаяльными видео, по аналогии с тем, який сумно вядомый контент здымая на фоне дверей Губазик. Ці можно так называть гэтыя ролики?
Як я казал, в спорте працюе просто вельми шмат непрофессийных людей. У тым ліку людей, якія занимаются просто пиаром, медиа и так далее. И, ну, это просто такой коммуникационный провал, как бы, с пробой, не ведаю, это и виды, как мне казали, это досылают Виктору Лукашенко, вот, как бы, перед ими, как бы, да, вот некое такое, как бы, тлумачение, чему так отбылось, чему не мало никого. Вот, але, ну, как бы, в вогуле размова спортовца на камеру, это, ну, вельми таки добрые, ну, правильный, как бы, такой учинок, да, спортовцы повинны размовлять за аудиторией, але это треба робить, ну, не в таких обставинах, не на фоне червоно-зеленого стягу, там, в таким неким помешкании. Бо, конечно, у белорусов это выкликало пэўныя такія асацыяцыі. Але не мяркую, што гэта было сапраўднае такое пакаяльнае відэа, гэта больш проста такі няўдалы піар-крок ці спроба як бы прадэманстраваць, што спартоўцы яны размаўляюць з аўдыятарамі.
Вынікі сезона не давалі вялікай надзеі на залатыя медалі. Еўрарадыё спыталася ў былога галоўнага трэнера нацыянальнай каманды Беларусі па фрыстайле Мікалая Казекі. Ці была інтрыга ў выступах беларускіх спартоўцаў?
Что интрига всегда была, всегда есть в любых соревнованиях. Ну, а таких соревнований, как Олимпийские игры, вы знаете, интрига на высшем уровне. Это высшее соревнование вообще мирового табеля о рангах. Значит, здесь можно ожидать любые возникающие ситуации. Так что здесь какие-то прогнозы делать, это очень сложно было. Ситуация могла быть сложиться и лучше, но могла быть и хуже. Я еще глубокого анализа не делал. Я не имею, как вы знаете, не работал с командой, наблюдал со стороны, выглядеть диванным таким специалистом не хотелось бы. Ну, чисто на скидку скажу, что ребята уступали в технических показателях, особенно в амплитуде исполнения прыжка. И в чем раньше отличались, была отличительная черта нашей школы белорусской. Классика, частота линий, большая амплитуда. И это подкупало, это выводило на большие оценки. А сейчас даже лучший наш спортсмен был поставлен в диапазоне 115-117 баллов. И соревноваться было невозможно. Еще что хотел отметить. Конечно, надо понимать то, что наша золотая серия с трех олимпиад, которые мы привозили золотые медали, ну, она как-то прервалась. Это показатель.
Дык усё ж такі два срэбры з алімпіяды. Гэта дрэнна ці добра?
Есть медаль, значит, хорошее выступление. Значит, мы в обойме. Где есть недоработки, ну что, знаете, есть недоработки, тут есть над чем работать. Ну а то, что медаль есть, я считаю, что выступление хорошее. Мне кажется, я верю в том, что дело, которое я начинал, оно продолжается.
Мікалай Казяка дадае, што ў памылках, якія адбыліся на алімпіядзе, трэба разбірацца і правесці сур'ёзную аналітыку. Толькі тады будзе рух наперад. А калі, маўляў, атрымаць медаль і спачываць на лаўрах, то так справа далёка не пойдзе. Інфармацыйная служба Еўрарадыё. Шоу-біз.
Зыбош. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. «The Weeknd» падрыхтаваў імерсіўны музычны спецвыпуск, паведамляе Variety. Шоу называецца «The Down FM Experience». Яго пакажуць на стрымінгавым сервісе Amazon Prime Video. Паводле апісання, праект пашырае апошні альбом «The Weeknd» «Down FM» для зачаравальнай візуальнай імпрэзы, ствараючы тэатральны перформанс, які апускае аўдыторыю ў страшны і змрочны свет. Роберт Дауні-малодшы і рэжысёр кінакомікса «Жалезны чалавек 3» Шэйн Блэк аб'яднаюцца для новага праекта, хоць на гэты раз Дауні-малодшы згуляе персанажа менш чароўнага, чым Тоні Старк. Фільм, які Блэк здыме для студыі Amazon Studios, заснаваны на серыі кніг пра персанажа па імені Паркер, створаны пісьменнікам Дональда Уэстлейкам. Паркер упершыню з'явіўся ў рамані 1962 года «Паляўнічы», дзе быў прадстаўлены як прафесійны злодзей, якога пакінуў паміраць былы саўдзельнік, які праводзіць рэшту рамана, спрабуючы высачыць здрадніка. Папулярны галівудскі акцёр Кіліан Мёрфі працягне супрацоўнічаць з Крыстаферам Ноланам, незалежна ад памеру ролі, якая яму будзе прапанаваная, паколькі захоплены падыходам Нолана да кінавытворчасці. Мёрфі, які ўпершыню зняўся ў знакамітага пастаноўшчыка ў трылогіі «Цёмны рыцар», пазней прыняў удзел у блакбастерах «Пачатак» і «Дзюнкерк». Я заўсёды іду за Крысам, незалежна ад памеру ролі. Як толькі ён мяне пакліча, я буду на месцы. Няўжо не выдатна, што кінематаграфісты ўсё ж яшчэ здымаюць складаныя, патрабавальныя фільмы у рамках студыйнай сістэмы, здымаюць на плёнку, а не на IMAX. Я лічу, што ён трымае марку. Ён, Пол Томас Андерсон і Квентін Тарантіна – фантастычныя рэжысёры, якія ствараюць цікавую працу ў вялізных маштабах. У прыватнасці распавіў Мёрфі. Гэта былі навіны шоу-біз. Біза, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё. Біз.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
18 лютого вийшла на волю Наталія Херше. Одну з самих знакомитих політзняволених у Білорусі випустили раптовно. Привезли у аеропорт, посадили у самоліт і відправили у Швейцарію. «Діти Бухенвальда», – подумала жанчина, убачивши своє адлюстрування у повний рост.
Нагадаємо, Наталія Херше – громадянка Швейцарії білоруського походження. У снежні 2020-го яна була осуджена у Мінську на 2,5 роки колонії строгого режиму за супротив міліціонеру – час вуличной акции. На одном из женских маршев она попробовала сорвать балаклаву замапаўца. У суде Херше не признала свою вину. Узняволенне поводила себе мужно, объявляла голодовки, обороняючи свои правы.
Швейцария протяглый час домагалася вызволения своей громадянки. Гэта стало магчымым после приезда в Беларусь нового швейцарского посла и уручения министру замежных справ Владимиру Макею копий доверчих грамот.
Наталья Херше не писала прошение о помиловании на имя Александра Лукашенко и готовая была отсидеть полный термин. У эксклюзивном интервью Еврорадио женщина рассказывает, чему ей сумно от раптовного вызволения.
Да, вот эта вот тема, конечно, меня тоже очень и грустная, и очень многогранная, разные чувства. Не хочется чувствовать себя обмененной на что-то, да? Я, конечно, благодарна правительству Швейцарии, что столько внимания было уделено моей персоне и приложено все усилия для того, чтобы меня освободить. Но я и раньше говорила, когда мне предлагали писать прошение о помиловании, мне спрашивал начальник оперативного отдела колонии Гомеля, я не понимаю, почему вы отказываетесь? Ведь столько людей были бы рады и счастливы оказаться на вашем месте и воспользоваться этой возможностью. Почему вы не пишете? Я говорю, вы знаете, я, конечно, хочу на свободу. О чем разговор? Конечно, хочу. Но мне не все равно, какой ценой. Я не могу написать помилование, не буду писать помилование. То, что произошло фактически сейчас, это для меня где-то из родни помилования. Не совсем, как бы, да, но мне грустно. Мне грустно, что все-таки что режим признается. Нет, ну я не могу сказать, что признается, да. В общем-то, Швейцария признает не диктатора, Швейцария признает государство. Я как бы себя успокаиваю этой мыслью, но насколько я права, я не политик, по идее, насколько я права, не суди. Но мне грустно, и я надеюсь, что Швейцария приложит все усилия для освобождения всех остальных политических заключенных. Я понимала, что мне не избежать ШИЗО, что с моей позицией отказа от пошива униформы это логично, и одно из другого вытекает. Я не знала, что это такое, и была, в принципе, готова. Но я почитала ПВР, как себя там вести, как должны себя вести администрация в случае возникновения физического недомогания либо каких-то физических проблем. Я должна буду направлена, ну, опять же, по решению медицинского персонала, врача, в медицинскую часть. Меня должны там вылечить, а потом возобновить мое наказание. Это меня, в принципе, устроило, да, думаю, хорошо, как у меня только появятся что-то, какие-то проблемы, значит, я буду спасена, так сказать, или выведена из ШИЗО, меня поддержат, дадут какие-то таблетки, возможно, уколы, вылечат в какой-то степени, и потом снова я продолжу. То есть такое мое было настроение и видение пребывания в ШИЗО. Mm-hmm. Оказалось совершенно все по-другому. Оказалось так, что в результате вообще холода, который там есть, сырости, на девятый день у меня воспалились суставы колен и фаланги пальцев. Я об этом заявила сразу же. Там при раздаче пищи 3 раза в день присутствует медицинский работник, 1 раз врач и 2 раза медбрат либо медсестра. Никакой реакции не было. 2 дня. На следующий день, через это время, я сообщила оперативному работнику, что у меня вот такие изменения в моем физическом состоянии. Ко мне пришел для меня лично врач, выслушал меня, но она мне сказала: я ничего сделать не могу. Вот когда ваш срок пройдет, вот только тогда мы можем заняться вашим здоровьем. А мой срок был на тот момент 8 дней. Мне дали ШИЗО за отказ от первый раз отказ от пошива обмундирования. А потом же он автоматически продлился еще на 10 дней. Мне было объявлено о 8 суток ШИЗО из-за отказа от пошива одежды. Меня завели в клетку для того, чтобы клетка стояла на улице, для того, чтобы я дождалась медицинского работника-врача, который должен был произвести медицинский осмотр для подтверждения для подтверждения, что я могу выдержать ШИЗО. На что я сказала: я в клетку не пойду. Но я понимала, что мне придется идти. Так или не так, это будет наказано. Если я откажусь, будет наказано, либо по-другому. Я сказала: хорошо, я вхожу в эту клетку, но я не осужденная Херши. Я вхожу в эту клетку как животное. Mm-hmm. Я зашла в эту клетку, я легла на пол. Было холодно, да, я была в телогрейке. Это было 6 мая. Это еще было не отменено, зимняя одежда не отменена. Я легла на пол, на землю точнее, да. Тут они немножко заволновались, администрация заволновалась. Начали видеорегистратор включили, начали мне предлагать встать. Я отказалась. Очень срочно был вызван врач, то есть поторопили ее, чтобы она пришла. Она пришла, прибежала, можно сказать так. Вот, когда дверь открылась, я тогда встала, да, и, значит, медицинское обследование — это только измерение давления. У меня давление всегда 120 на 80, я никогда не страдала какими-то на этот счет заболеваниями. Вот. Вот это и послужило, вот этот второй факт послужил продлением моих первых 8 дней в 10 последующих дней без выхода на волю, так сказать, ну, из ШИЗО. Вот получилось так, что на 9-й день у меня первые симптомы начались в суставах, первые симптомы – жар. Потом следующие 10 дней за то, что я не подчинилась приказам встать в клетке, осталось лежать на полу следующие 10 дней. Итого в итоге я на 21-й день я получила первое медицинское какое-то больничный лист мне был выписан.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.